Глава 5. Старый облезлый лис.
«Очень даже возможно», — бубнил Леонардо Квай. «Донники они такие. У них свои вкусы. Для них Астра, конечно, уродина. А по мне, ничего так. Мышц только многовато. Фигура не очень, а в общем ничего. Пикантно даже. Водяне не слыхал, но тоже возможно». Здесь и не то возможно. Хотя какая нам разница, если от их народа почти никого не осталось? Не Терра же в этом виновата.
А кто виноват? — хмыкнул Валентин. Квай был категоричен.
Пусть винят своих предков. На черта им сдался трон Аида. Мигрировали бы они не сюда, а на пристойную планету, горя бы не знали.
Перестань экономить мышление. Возможно, у них не было выбора. Зато они никогда не боялись оккупации. Тот, кому придет в голову ввести сюда оккупационные войска, очень скоро об этом пожалеет. Поэтому-то дно — доминион, а не колония.
С нормальной планеты они давно стали бы полноправными членами Лиги, — проворчал Квай.
«Они?» — хохотнул Валентин. «Этот паноптикум дураков?»
«Может, их предки и не были такими уж дураками?»
«Думаешь, умные люди выберут себе для жизни такую планету?»
Спор был бессмысленным. Об интеллекте первопоселенцев дна ничего не могли сказать даже самые древние документы. Да и какая разница? Ведь дело приходится иметь отнюдь не с предками нынешних коротышек. И тут оставались непонятные моменты.
В течение нескольких дней Валентин имел контакты с 14 агентами. Почти все они были бестолковы, на редкость беспечны и попросту глупы. Выгодно выделялась Астра, но ведь она была водянкой. Тем не менее, в руках Валентина собралось немало доказательств, чтобы выложить их перед премьером и потребовать объяснений. Надавить, припугнуть — это уж как водится. В успехе Валентин не сомневался. Смущало то, что тупоголовые туземцы все-таки сумели построить космическую ракету и электромагнитную катапульту для нее. Где они набрали столько толковых ученых, инженеров, техников и рабочих? Загадка. Неужели прочесали все население дна, придирчиво отбирая одного из тысячи? Вряд ли это осуществимо на практике. Пришла в голову и совсем уж безумная мысль. Нет ли на дне еще одних врат, тайно установленных землянами или униатами? Это многое объяснило бы. И подозрительный технический скачок туземцев, и их внезапную решимость добиться независимости. Конечно, этого не могло быть. Колебания подпространственных полей выдали бы незаконный нуль-канал с головой. Любой бы сказал... Ни империя землян, ни тем более уния не пойдут на столь вопиющее, чреватое войной нарушение Фомальгаутского договора. Через десятилетия? Может быть. Но пока это не в их интересах. Каждый день на территорию торгпредства въезжала грузовая механическая черепаха. Туземцы вручную стаскивали с нее ящики и с натугой грузили их на ленту транспортера. Чиновник проверял груз и направлял его к вратам. Валентин дважды проследил за ним издали и один раз сам принял участие в процедуре. Как и следовало ожидать, самый придирчивый осмотр не выявил в сверкающей россыпи экспортных алмазов никаких следов контрабанды и никаких замаскированных контейнеров с тайной перепиской. Грузы, идущие с Терры, проверить было сложнее. Но Валентин был процентов на 90 уверен в том, что там все чисто. Нет, туземцы не получали чужих космических технологий. Против них с той стороны врат вся мощь контрразведки Терры. Решение не давалось. Оно придет. В том Валентин не сомневался. Но лучше раньше, чем позже. По его просьбе торгпред пригласил премьер-министра. Тот прислал с курьером обширную, изобилующую словесной трухой и орфографическими ошибками бумагу,
где многословно извинялся, что не сможет прибыть по причине межпозвоночной грыжи, и приглашал торгпреда к себе в резиденцию. Прочитав послание, торгпред весело рассмеялся.
«Заважничал! Держу пари, нет у него никакой грыжи! Те туземцы, у кого могла быть грыжа, вымерли здесь естественным путем еще поколений 100 назад. Вы примете приглашение?»
«Оно адресовано вам», — напомнил Валентин.
«Адресовано мне, а пойдете вы?»
От торгпреда пахло спиртным.
«Меня лис уже знает, приспособился. Кроме того, ему прекрасно известна позиция Терры. Лучше надавите на него вы. Дайте ему понять, что Терра ни при каких условиях не допустит независимости дна.
Пригрозите, запугайте. Умеете ведь?»
«Учился», — сухо ответил Валентин.
Он делал вид, что отказ торгпреда ставит его в нелегкое положение. На самом деле все было в точности наоборот. Он, Валентин Примухин, третий секретарь торгпредства, сделает всю работу сам. И сам же пожнет все полагающиеся лавры. Он позаботится, чтобы никто другой не приписал победу себе. Пегий удав поморщится, покряхтит и все же будет вынужден двинуть его на новую ступень. А торгпред, лодырь и пьяница, пусть себе отмокает в бассейне.
Резиденция премьера превосходила прочее столичное строение лишь размерами, но больше вширь, чем ввысь. Она смахивала на выпуклую шляпку титанического гвоздя до отказа вбитого в планету. Никакой тайфун не сдвинул бы это приземистое сооружение и на волосок. Премьер-министр принял Валентина не в бассейне, а в спальне. Он лежал в гель-кровати, выставив из-под невесомого одеяла остренький серый носик и невеликий череп, покрытый клочковатым пухом вместо волос. Время от времени премьер издавал слабый стон. Валентин героически покинул экзоскелет. Так было надо. Пусть симулирующий подонок проникнется силой духа посланцев Терры. Проникнется и ужаснется. Навалилась тяжесть. Суматошно заколотилось сердце, стало трудно дышать. Изо всех сил, стараясь двигаться непринужденно, Валентин втиснулся в маленькое на туземца рассчитанное кресло. Стало чуть легче. Лишь кресло жалобно скрипело под непривычной тяжестью. Премьера звали Лис. Все равно никто не мог выговорить его туземное имя. К счастью, этого и не требовалось. Господин премьер-министр — более чем законное обращение в дипломатических переговорах. Сухо поздоровавшись и выразив надежду, что болезнь премьера не опасна, Валентин сразу взял быка за рога. Вот снимки катапульты. Вот снимки сборочных цехов на фоне западного склона Клоаки Сатаны. Вот схемы подъездных путей. Вот копии документов, свидетельствующих о перемещении грузов вполне определенного назначения. Вот копии сборочных чертежей ракеты-носителя. Терра требует объяснений, господин премьер-министр, и немедленно. Явившийся на слабый зов премьера секретарь, подобострастно изогнувшись, легко на дне гнуться тощему недомерку, держал перед свинячьими глазками лиса каждый документ по очереди. Просмотр тянулся нескончаемо долго. Валентин терпел. Минуте на пятой ожидания он понял, чего добивается лис. Не дождется. Облезлый премьер дерьмовой планеты не увидит, как эмиссар Терры побагровеет и прерывающимся сиплым голосом попросится в бассейн или гель-капсулу. Эмиссар выдержит. Тренировки не прошли даром. Пришлось терпеть целый час. И Валентин вытерпел. Хотя ему не раз казалось, что лицо его вот-вот стечет к подбородку. Наконец, лис знаком дал понять секретарю, что можно убрать документы, и очень тихо забормотал что-то.
«Господин премьер-министр говорит, что правительственная комиссия, расследовавшая по просьбе Терры деятельность консорциума «Чистое небо», пришла к определенному заключению, упомянутый консорциум, специализирующийся большей частью на разработке средств воздушного сообщения, действительно ведет изыскательские работы, связанные с изучением возможности влиять на климат. Для этого действительно разрабатываются метеорологические ракеты, но...
Терру не интересуют ваши метеорологические ракеты, —
бесцеремонно перебил секретаря Валентин.
Вам хорошо известно, что интересует Терру. Катапульта на склоне Клаки Сатаны построена не для метеорологических ракет. Предупреждаю, если дело зайдет слишком далеко, Терра будет вынуждена принять самые решительные меры. Не думаю, что они понравятся вам, господин премьер-министр.
Лис опять что-то зашептал. Господин премьер-министр выражает сожаление, что ему приходится принимать вас в столь плачевном виде, перевел секретарь. В настоящее время господину премьер-министру предписан строжайший постельный режим. Ему нельзя шевелиться, ему больно даже разговаривать. Господин премьер-министр нижайше просит извинить его. Что касается выводов, сделанных правительственной комиссией, то, коль скоро Терра ставит под сомнение их полноту и объективность, деятельность комиссии может быть возобновлена?
Может быть возобновлена или будет возобновлена?
Злобно осведомился Валентин. Решение об этом будет принято на днях.
Превосходно!
Сделанным облегчением сказал Валентин.
Мне остается только умыть руки. Правительство планеты не желает знать, чем помимо дирижаблей и разгона облаков занимается консорциум «Чистое небо». Господин премьер-министр не интересуется деятельностью консорциума, где в совете директоров сидит его зять. Он предпочитает хворать грыжей. Недели через две комиссия, возможно, будет создана, еще через неделю-другую она приступит к работе и начнет, разумеется, с проверки периферийных предприятий. А тем временем катапульта без помех со стороны правительства выплюнет в космос ракету. Превосходно! Моя задача сильно упрощается. Господин премьер-министр, вы слушаете?
Закрыв глаза, Лис пребывал в неподвижности. Секретарь склонил к нему ухо, послушал дыхание. «Господин премьер-министр в глубоком обмороке», — скорбно сообщил он. «Простите, он очень болен. Но господин секретарь торгпредства может сообщить мне все, что предназначено премьер-министру. Как только он придет в себя, я сообщу ему все, о чем вы пожелаете упомянуть».
«Тогда сообщите ему, что я буду ждать сутки». «Не сутки, Терры! Ваши сутки!» «Если за это время ко мне не поступит сообщение о том, что комиссия возобновила работу, Терра начнет предпринимать ответные шаги. Если таковая информация ко мне поступит, я буду ждать еще 5 суток. Опять-таки, суток дна! Информации о полном прекращении работ по выводу спутников в космос. Причем информация должна быть доказательной». «Меня убедят работы по демонтажу катапульты и уничтожению ракет-носителей. На этих, только на этих условиях я гарантирую невмешательство Терры во внутренние дела дна. У вас хорошая память или надо повторить?»
Секретарь только моргал. «Мне кажется, это диктат», — промямлил он наконец.
«Вам правильно кажется».
Презрительно бросил Валентин. «Мне также кажется, что это угроза.
Причем более чем реальная».
Весь в поту, Валентин с усилием выбрался из кресла.
«Не забудьте передать мои слова премьеру. И всего вам доброго».
Залезть в гель-капсулу экзоскелета оказалось делом трудным. Валентин неслышно скрипел зубами, напрягал все мускулы, вспотел до соленых ручьев по коже и залез. Теперь он возвышался над ничтожными туземцами, как древний бог. И бог недобрый. Одним движением механической руки он мог схватить любого местного карлика и шмякнуть его хоть об пол, хоть о потолок. Только брызги полетят. И секретарь это почувствовал. И без того лилипут он стал еще меньше ростом, а светло-серые тона его личика превратились в темно-серые.
Разумеется, он забормотал слова о крайнем сожалении, о прискорбном непонимании и о твердом намерении господина премьер-министра в скорейшем времени уладить дело к полному удовлетворению Терры. Наверное, он и сам не прочь был временно отключиться, как премьер. Но секретарям премьеров падать в обмороки не дозволяется. Гладко обработанные фразы, похожие на никчемные речные окатыши, так и сыпались на Валентина. Любой первокурсник Академии межзвездных отношений на Терре знал цену подобной риторики. «Постойте!» — взмолился Лилипут, увидев, что Валентин направился к выходу. «Господин премьер-министр намеревался показать вам свою коллекцию редкостей нашей планеты, своего рода домашний музей».
«Меня ждут дела!»
— бросил Валентин через плечо. «Прошу вас, пожалуйста, это не займет много времени. Господин премьер-министр не простит мне, если я не исполню его желание. Я с удовольствием буду вашим гидом».
«Что ж, будь по-вашему».
Валентин внезапно изменил намерение. Почему бы не воспользоваться случаем узнать нечто новое о премьере, да и о планете тоже?
«Только поскорее!»
Пятясь, секретарь кланялся. «Сюда, мол, пожалуйста, нижайше прошу сделать одолжение». Раболепие туземцев на отсталых планетах вошло в поговорку. Работая до сей поры в более развитых мирах, Валентин не встречал такой модели поведения со времен психологических тренингов в Академии. Некоторые студенты брезгливо морщились, другие чрезвычайно наслаждались добровольным унижением оппонента. Валентин предпочитал высокомерное презрение. Жужжа сервомоторами, он проследовал сквозь небольшую анфиладу из трех комнат. В четвертой, очень большой даже по меркам Терры, и впрямь оказался частный музей. Секретарь допятился до ближайшей витрины и затараторил. История освоения дна нисколько не интересовала Валентина. «Стоп, хватит! Что там дальше? Зоология?» Ряды чучел мелких зверьков скалились с многочисленных стеллажей. Чучела и скелеты более крупных местных тварей теснились на полу, занимая добрую половину музея. О некоторых Валентин знал из изученных материалов. В одной крылатой и весьма зубастой дряни опознал ту тварь, что на его глазах прямо над столицей подбила зенитка. Но много, очень много оскаленных морд видел впервые. Один череп поразил воображение. Он был размером с небольшой танк. В пустые глазницы мог бы пролезть средней упитанности человек. А клыки длиной в руку годились, наверное, для разделки совсем уж титанических монстров. Последнее предположение оказалось верным. Валентин никак не мог понять, что за странный неровный круг диаметром с туннель подземки вделан в дальнюю стену. «Позвонок мегаихтиоцитоса», — с готовностью пояснил секретарь, уловив невысказанный вопрос гостя.
«Китообразное»,
— снизошел до разговора Валентин. «Двояко дышащее. Довольно крупный экземпляр, хотя и не рекордный. Однако не угодно ли господину пройти к витринам с минеральными богатствами дна?» Валентину было угодно. И тут его ждало потрясение. Малосведущий в геологии, он и представить себе не мог, какие минеральные богатства может таить в своих недрах тектонически активная планета с массой дна. Секретарь включил подсветку, и Валентин временно ослеп. Секретарь открыл витрину, и в руке Валентина оказался сверкающий необработанный камень. Судя по его размерам и гудению сервомоторов правой руки, весьма увесистый. Притом совершенно прозрачный, а по форме — правильный октаэдр.
«Алмаз?»
— не веря глазам, проговорил Валентин. «Тоже не рекордный, однако довольно крупный, и, прошу заметить, чистейшей воды и притом розового оттенка. 6300 карат. Не каждый год у нас добываются подобные экземпляры».
«Наверное, и не каждое столетие», — подумал Валентин.
Буквально вчера он сам погружал руки по локоть в россыпи предназначенных к отправке на Терру алмазов. Но то были экземпляры размером с ноготь и большей частью мутноватые. Этот же феноменален. В императорские скипетры вставлять такие камни. И скипетр будет смахивать на боевую палицу. Ослепленный и ошарашенный Валентин все же взял себя в руки, когда секретарь, кланяясь, произнес.
«Господин премьер-министр будет признателен, если господин возьмет этот ничтожный камень на память о встрече. Пожалуйста».
«Взятка».
Валентин ждал чего-то подобного. Не думал только, что туземцы окажутся столь неумелыми взяткодателями. Неужели понадеялись на размер, вес и завораживающий блеск камня?
«Ни в коем случае!»
Секретарь замотал головой и расширил глаза в деланном ужасе. «Как, мол, можно подумать такое?»
«Просто знак внимания. На добрую память. Пожалуйста».
«Видеозапись?»
«Не исключено. Неужели будет попытка шантажа?» «Наивно и нелепо, но не лишено некоторого интереса. Просто как разнообразие.
Передайте господину премьер-министру, что добрую память о встрече с ним я сохраню навечно и без посторонних предметов».
Холодно ответил Валентин, возвращая алмаз в витрину.
«И учтите, что если подобное повторится еще раз, я размажу вам череп этой штуковиной. Тогда вы, возможно, станете первым человеком, кого пришибли алмазом».
Вполне ли человеком? Можно ли донников считать людьми в полном смысле этого слова? Скорее нет, чем да. Впрочем, подобные терминологические тонкости мало интересовали Валентина, покидающего резиденцию премьера. Он еще не выиграл партию, но навязал свою игру.